Итак, мы с вами сегодня у нас сейчас идет практическое занятие. Мы немножко будем отвечать на вопросы, разбирать те темы, которые я бы хотел, чтобы вы задавали вопросы по теме больше. Молитва — это очень важно. Какие есть правила к алтарю дома? Можно ли иметь дома алтарь, где дружат многие религии? Важно ли направление, какие каким он должен быть? Направление не самое важное. Лучше, если он будет на восток. Там могут быть разные религии, в зависимости от того, как вы поклоняетесь Богу. Как вам нравится. Строгих правил нет, пока вы не выбрали какую-то одну веру. Когда вы одну веру выбираете, то вы должны правила узнать у священника, человек, который служит алтарю в вашем городе, вашему знакомому священнику. В целом, здесь нет каких-то таких вот однозначных правил. Есть просто определенные каноны, допустим, связанные с иерархией. То есть нельзя ставить, допустим, изображение Бога ниже, чем изображение духовного учителя. Допустим, нельзя ставить изображение несвятых людей на алтарь, допустим. Алтарь означает место поклонения. Туда нельзя фотографии умерших ставить там. То есть это туда ставится то, к чему мы поклоняемся. Это означает предание. Понимаете разницу между уважением, потом дальше есть уважение, есть почтение и есть предание. Уважение надо проявлять ко всем людям, особенно к родителям, к старшим особенно. Надо уважать старших, даже если они алкоголики. Но имеет значение. То есть мы их уважаем за то, что они нам дали жизнь. Но также мы уже уважаем старших, потому что так Бог хочет. Допустим, даже если мы не согласны с их мнением, то мы все равно их уважаем. То есть это означает, что мы не разговариваем с ними резко, ведем себя почтительно всегда, как бы с ними уважительно себя ведем, даже если не согласны. Почтение — это оказывается духовно старшим и оказывается всегда, когда есть духовно старшие люди. К ним оказывается почтение. Также к учителю, какой бы учитель, чему бы тебя ни учил, если ты у него учишься, даже материальному знанию, ты должен оказывать им почтение. Почитать означает преклоняться перед человеком. Ну, то есть ты считаешь себя ниже его, и ты готов принять наставления, которые он тебе дает. Но если эти наставления не соответствуют твоему пониманию вещей, то ты можешь принять их, но, допустим, стараться выполнять. Может быть, ты не будешь выполнять, по крайней мере, стараться. Когда с родителями ты, допустим, не согласен, ты вообще не согласен просто. Но если ты почитаешь человека, ты не должен быть с ним не согласен. С ним надо быть согласным, иначе тогда эти отношения рушатся. Если ты не согласен с человеком, значит, ты его не почитаешь, просто уважаешь. Значит, он для тебя не старший по факту. Ну, он старше в какой-то степени, но он не наставник уже всего. Есть уровень старших, есть уровень наставников, есть уровень духовного учителя. Это разные уровни. Ну, то есть, если наставники — это просто старшие. Наставником может быть любой человек, который старше. Вот. Духовно старше имеется в виду. Не просто старше, а духовно старше. Но есть еще один уровень, очень, очень особенный, своеобразный уровень личности. Это личность, которая имеет особое отношение с Богом, то есть это личность, которая развила вкус глубокий в отношениях с Богом. И эта личность должна иметь статус святого человека. Чаще всего это отреченные от мира люди. И такие люди имеют статус духовного учителя или духовника. В этом случае почтения недостаточно. Если ты хочешь устанавливать с такой личностью отношения, то нужно предание. Предание означает, что ты не можешь отказаться от выполнения наставлений. Если ты отказываешься, значит отношения разрушаются. То есть, смотрите, то есть речь идет о том, что тебе говорят, не пей, если тебе такой духовник сказал, ты больше не должен пить. Все. Это значит, что ты должен забыть про спиртное немедленно. Если ты этого не делаешь, значит ты оскорбление совершаешь на святого человека. И он больше не будет тебе давать наставления, он не то, что он против тебя. Он тебя любит, но он больше не будет давать наставления. Потому что если святой человек дает наставления, надо их неукоснительно соблюдать. И если ты становишься его учеником, то ты должен не просто соблюдать, а всегда помнить об этих наставлениях всю жизнь. Не то, что ты сейчас соблюдаешь, потом забыл. Должен каждый день его вспоминать. Потому что деды говорят, что ты что плачешь? Вот, то есть духовный учитель, веды объясняют, что духовный учитель является проявлением Бога. То есть в него входит Господь сам лично. Веды объясняют, что он входит двумя способами в него. Первый способ, он входит в его стопы, и он тайно это делает. Духовный учитель об этом не знает. Он входит тайно в стопы и не показывает себя. Но когда ученики поклоняются, кланяются духовному учителю, то Господь оживает в стопах у него. И ученики получают нектар, то есть счастье получают в отношениях с духовным учителем, кланяясь ему в стопы. Это для них там Господь живет. Вот. И второй способ, он входит в сердце духовному учителю. И находясь у него в сердце, он дает ему наставление. Поэтому веды говорят, что духовный учитель является главным представителем сверхдуши в жизни человека. Человек не может услышать голос сверхдуши, если он не безгрешен. Все люди, которые имеют грехи, если они в сердце что-то спросили у себя, то чаще всего, если они по поводу себя что-то спрашивают, то чаще всего они не узнают истину. Потому что воистину истина дается тому, кто сострадательно и с любовью относится к тому, о ком вопрос. Ну то есть, если человеку позволено, доверено Богом говорить людям правду, то он должен не иметь зависти к ним, корысти, относиться честно и с состраданием. Тогда Господь входит в сердце человека и дает знания о другом человеке. Но есть особая категория людей, это святые люди, которые не имеют грехов совсем. Господь также дает им из сердца знания о себе. Всем остальным людям Господь в сердце знания о себе не дает. Поэтому нет смысла пытаться из своего сердца понять истину. Это бред полный. Чтобы понять истину, человек должен обратиться к духовному учителю, смиренно и с любовью вопрошать его и выполнять все его наставления. Это написано в Бхагавад-гите. Я вам буквально цитирую шлоку. И тогда истина откроется ему, этому человеку, если он понимает, что он не является обладателем истины. Большинство людей, они настолько глупы, что они считают, что они являются обладателем истины. То есть они могут вызвать истину из своего сердца, по желаниям. Такие люди не понимают, что Господь смеется над ними и дает им знания, в сердце им дает знания, которые на самом деле истиной не является. Господь говорит в Бхагавад-гите Арджуне, что если человек настолько глуп, что он не способен предаться старшему наставнику и выдумывает из своего сердца, что он знает Бога, но ему никто об этом не говорил, он просто сам так решил, это значит, что Господь будет шутить над ним. И также он говорит, что Господь, он самый юморной. Юмор тоже божественную природу. И Господь говорит, что какую бы веру человек не захотел таким образом обрести без знания, если человек искренне просит, допустим, он хочет верить, что слоны летают там или еще что-то, если он искренне верит в это, то Господь даст ему эту веру и еще покажет, как это происходит. Ну, видит слона, который полетит. Это все описано в Священных Писаниях, поэтому, чтобы таких шуток не происходило, Господь говорит, что нужно спрашивать истину только у старших и принимать ее смиренно, всем сердцем. Если ты пришел к старшему и пытаешься ему что-то объяснять, доказывать, то это пустая трата времени. Вот ты пришел к старшему, объясняешь ему, что такое истина. Это означает, что ты зря тратишь время. Как вы думаете, почему? А? Нет, дело не в этом. Старший — он слуга. Он смирение. Квалификация старшего заключается не в том, что он курица, а в том, что он слуга. Он себя считает ниже всех. Какие еще варианты ответа? Неправильно, ошибаетесь. Старший всегда смиренный, он всегда ищет нового знания, и он жаждет знания. Квалификация старшего, не факт, что старший спрашивает. Квалификация старшего заключается в том, что он смирен, и он ищет знания, жаждет знания в молитве каждый день. Почему же старшему младший не должен говорить знания? Есть несколько причин советовать ему, где правда. Первая причина. Вот, вот правильно, правильно. Это что значит? Это значит что? И учишь его. Это что называется? Как это называется? Это называется оскорбление Бога в сердце старшего, в своем собственном сердце. Первое, что это дает оскорбительное отношение к Богу. Ты пришел за истиной и начинаешь получать старшего. Вторая причина. Ну, это да, правильно, то есть это правильно. Это может быть третьей причиной, что человек, если приходит к старшему, он должен его принять как старшего, то есть стать смиренным должен. Если ты не смиренный, зачем ты пришел тогда, непонятно, что ты хочешь здесь, непонятно. Но есть более веская причина еще. Причина заключается в том, что у старшего есть старший, понимаете, который ему дает наставление. И он по отношению к этому старшему такой же слуга. Но если ты ему даешь наставление, то он тебя старшим не выбирал. То есть он может, конечно, подумать, чтобы выбрать тебя старшим. И тогда он будет получать у тебя наставление. Но если ты даешь наставление старшему, то это в ведах называется раса вхаса. То есть раса означает вкусы отношений. Есть отношения старший с младшим, равный с равным. Младший, старший. Это разные вкусы. И когда так, чувство так-то в чем заключается? Ты приходишь к старшему, ты уже не можешь с ним выбирать другие отношения, потому что вы приняли эти отношения. Он принял, что он тебе старше, он мог бы и не принимать, он мог сказать, я не хочу быть старшим для тебя. Он принял. И ты принял быть младшим. Теперь вдруг неожиданно ты начинаешь ему давать наставления. Это называется раса-бхаса, то есть смешение вкусов. То есть ты нарушаешь этикет. И старший, он тогда парализует его, он не знает, что тебе сказать. Потому что вроде бы договорились, что он тебе наставление дает, а потом оказывается, что ты даешь наставление. Как я в Алмату приехал, ко мне подошел один человек и говорит: «Олег Геннадьевич, знаете, прошлых 10 жизней вы были моим духовным учителем». Я говорю: «Ну, похоже, что вы, наверное, для меня духовный учитель, потому что я не помню прошлых 10 жизней, вы помните?» Он говорит: «Правильно, потому что до этого прошлые 10 жизней я был вашим духовным учителем». Это как в анекдоте, не в анекдоте, а в этой приговорке такой русской, классической. Человек стучится в дверь, говорит: «Дайте, пожалуйста, попить. Так кушать хочу, дайте попить, я так кушать хочу, что переночевать негде». Это отсутствие культуры означает. Итак, мы всегда должны учиться служить Богу и учиться правильные отношения строить в этой жизни. Всегда правда имеет горький вкус. Поэтому, если ты спрашиваешь истину, то надо быть готовым ко всему. То есть надо заранее знать, что она горькая правда, и она у тебя горечью в сердце откликнется. Но если ты горький вкус не принимаешь от старшего, тогда ты не готов иметь старшего, и нужно просто учиться дальше, развиваться, учиться быть готовым. Ну, то есть, если ты принял старшего, надо предаться ему. У меня есть фотография моего духовного учителя удивительная. То есть он не позировал. Ему было 18 лет где-то, когда он принял своего духовного учителя. И он, духовный учитель давал наставления ученикам. Он стоял чуть сзади и вот так вот, ухо вот так поставил. И то есть, такое, как будто бы он застыл. Не было ощущения, что вообще что-то в нем шевелится. То есть он так внимательно слушал, руку вот так приложил к уху, и просто как будто бы он умер. Так он получал наставление своего духовного учителя. Это уникально. И поэтому он принял отречение от мира в 24 года. И сейчас ему уже 60 с лишним лет, и он все время отреченный человек, счастливый своим отречением, испытывает полное счастье и пребывает в глубоком духовном блаженстве. То есть просто прикосновение к этому человеку приносит огромное счастье. Сейчас я вам покажу несколько фотографий. Хотите посмотреть? Или нет?
Да.
Что-то не услышал. Рядом со Шрилой Прабхупадой, со своим духовным учителем. Танцует и поет. Все, не создавайте хаос. Тот, который ближе, да.
Расхаваха с вами?
А? Нет, это другое.
Можно посмотреть? Я издалека вообще.
Я покажу сейчас вам те фотографии, которые видно будут. Вот фотография, где он прислонил руку к уху и слушает. Больше не могу, у меня что-то программа не позволяет. А, может быть, и можно? Можно. Пропада, да, его выполнить. Пропад — это мой дедушка. Лаканатха с вами. Лаканатха с вами. Лаканатха с вами. Сейчас вы его увидите. Его блаженное лицо, полное счастье. Один взгляд на такого человека приносит удачу. Редкий, да? Так редко встретишь такого человека, да? Увидели все? Сейчас услышите. Думаете, это я вам знание даю? В этом заключается ваше заблуждение. Вот он будет, кстати, на этом Киртармеле, по-моему, он будет. Был, да? Послушали? Песни, потому что в духовном мире все поют, считается. Вот у него также есть и просто, ну, баджаны. Такие уже как бы студийные записи.
Jayatam suratar pango
Tamani
Mama manda matir gati
Красиво?
Мада сарвасва падам бхожо Радха.
Сейчас я вам еще кое-что дам послушать, если найду. Бывают такие киртаны, настолько сильные, поют тысячи людей. И это вызывает удивительные вообще состояния. Удивительные. О, нашел. Сейчас услышите чудо. Когда поют несколько тысяч человек одновременно, и вот возвышенная душа такая как бы ведет этот киртан, я вам сейчас не сначала включу, а в конце, чтобы вы поняли, что с людьми произошло через час. Знали, откуда я беру силы. Как помочь? Все, мы отвечаем сейчас на вопросы. Как помочь людям, находящимся в стрессе? На работе, соседям, родственникам? Какой есть быстрый и простой способ? То какой бы быстрый и простой? Это самая сложная часть жизни человека, и вообще тут никто не может ничего сделать, потому что это отношение уже человека с Богом. Если человек в стрессе находится, то только знание может ему помочь. Ну, то есть его надо дать знание. Вот. А больше ты ничего с ним не сделаешь, ты можешь за него помолиться, но тогда твоя молитва не всегда будет вот так, как ты желал. То есть ты молишься и думаешь, он выйдет из стресса. А может быть наоборот, он быстрее как бы пройдет все эти этапы стресса. То есть эта молитва даст обратный результат. Допустим, ты помолился, чтобы у него все было хорошо, и муж, который не уходил, уже ушел. Ну, то есть он ушел как бы не совсем еще. Ты помолился, и как бы так, как это должно было позже произойти, это произошло раньше, чтобы быстрее как бы все получилось. Ну, то есть не всегда будет результат. Понимаете, мы здесь не боги. Мы не можем судьбу людей менять и не можем вмешиваться в волю Бога. Стресс — это особый период жизни человека. И ваше вот это вот... Ну, видите, 3 дня прошло, вы так и не поняли, что такое стресс, раз вы задаете такие вопросы. Вы не понимаете, что стресс, как я уже вам сказал, это была не шутка, самое лучшее время в жизни человека. Потому что жить незачем было бы, если бы не было этого стресса. Потому что если человек не попадает в такое состояние, в котором он разочаровывается в жизни, тогда жизнь его протекает зря. То есть он проживает пустую, бесполезную жизнь. Вот эта идея, что мы должны быть счастливыми в этой жизни, она пустая идея. Для чего счастливыми-то быть? Чтобы в следующей жизни корова родится? Мне надо смотреть в перспективу. В самом начале лекции вам объяснил, что разумный человек живет для нескольких вещей. Первое — осознание своей природы. Он задает себе вопрос «Кто я?». Он пытается понять, что я душа. Я этот вопрос в молитве каждый день себе задаю, пытаюсь понять, что я душа. Даже несмотря на то, что это чувство гораздо лучше, чем вы, поверьте, многие из вас. Все равно я хочу еще больше это чувствовать, потому что, ну, это знание, оно очень глубокое, оно бесконечно глубокое о своей духовной природе. Следующий вопрос, надо спросить, есть Бог или нет, и кто Он? И третий вопрос, который надо задать себе. Неужели я сделал все для того, чтобы в следующей жизни хотя бы человеком родиться? Неужели я все сделал для своей следующей жизни? Может быть, я что-то не доделал? Понимаете, эта жизнь очень коротка. Это только кажется, что мы очень долго здесь устроились. Не факт, мои хорошие. Не факт. Особенно те, кто уже за 40, ну сколько осталось-то? 20 лет максимум? Вот это вот и есть бред, в котором мы живем. Когда Махараджу Юдхиштхиру спросили, ему задали 100 вопросов, и если он хотя бы один ответил неправильно, его бы уничтожили. Там был такой, ну, якша, то есть такой дух злой, который, ну, он мог в секунду его убить. И 4 братьев его он уже повалил, пандавов. Они не ответили ему на вопросы. Он спрашивал вопрос, один из вопросов был такой: что в этом мире является самым удивительным? Он говорит, самое удивительное заключается в том, что все люди в любой момент могут оставить тело. Но каждый из них считает, что он проживет еще очень много лет. Это самое удивительное. Что все мрут вокруг, на каждом шагу всех смывает водой, а мы искренне верим, что мы проживем еще. И поэтому планируем духовную жизнь на потом. В этом заключается безумие человеческое, безумие. Бывает ли стресс у маленьких детей? Бывает, да? Только это называется не стресс. Это называется просто плохой астрологический период, когда дети испытывают сильные страдания. Стресс может произойти только с разумом, который выбрал цель, и эта цель попрана жизнью. Духовная цель не может быть попрана жизнью, потому что она имеет абсолютную природу. Ты не можешь войти в стресс от того, что ты веришь в Бога. Понимаете? Это значит, что ты уже... Стресс-то от чего возникает? От того, что сверхдуша переставляет, кислород перекрывает, перестает посылать энергию счастья. Но если ты уже поверил в Бога, то сверхдуша будет переставать энергию счастья посылать?
Нет.
Нет, тогда стресса не будет. У маленьких детей тоже не может быть стресса, потому что у них нет разума. Разум у человека только включается, более-менее начинает работать в возрасте 14 лет. У мужчин как бы в возрасте 25 лет он начинает более-менее функционировать нормально, а у женщины в возрасте 20 лет. Поэтому о каком стрессе, как бы, мы говорим, если человек ребенок? Это просто плохая карма. У него он не сбился с пути, у него жизненная нить не потеряна, она у него еще не сформирована, жизненная нить. Поэтому то одним занимается, то другим, то в одно верит, то в другое. Он ищет, он не знает, как жить ему. Поэтому если человек во что-то поверил, допустим, поверил в работу свою, в своих детей, в то, что надо жить на Западе, поверил. Добивался там 10 лет в России, возможность приехал, и стресс. Почему? Потому что не получил то, что хотел. Все. Когда человек не верит в то, что нужно, вот он тогда и получает проблемы. Это называется стрессом, такая проблема. Она очень нужна человеку для того, чтобы его жизнь направилась в нужное русло. Через страдания большинство людей должны пройти. Можно ли определить, это мой путь или временное затруднение? Путь или временное затруднение? Я не знаю, кто вопрос задал. Не знаю, о чем вы говорите вообще. О чем речь-то? Знаете, как это определить? Когда человек имеет трудный период, но идет правильным путем, у него сердце радуется. У него в сердце вот здесь вот правильной дорогой идем, товарищи. Ну то есть сердце радуется, там в сердце Бог отзывается, он говорит: молодец, мой, давай дальше. И при этом препятствия начинаются. Когда человек встает на духовный путь, я вот с молодым человеком сейчас шел, общался, сказал, что я выбрал свой духовный путь, и когда человек такие слова произносит, сразу ему надо сказать следующее, что ты выбрал духовный путь, но Господь еще тебя не выбрал. Ты уже его выбрал, а Он тебя еще не выбрал. Он будет тебя испытывать, как обычно Бог испытывает, классический вариант. Травит родственников на него, первый вариант. Второй вариант. Жену этого, друзей отводит в сторону. Вот, третий вариант. С работы выгоняет. Классика жанра. Ну как, Господь пытается проверить, насколько человек серьезен на духовном пути. Потому что мы же к Господу поворачиваемся, а Он нам говорит: слушай, ты вообще-то хотел еще миллиард жизней здесь быть. Неужели ты хочешь назад? Мы же запланировали, что ты будешь еще здесь кувыркаться. Вот. А он: нет, я хочу назад. Один вариант. Или: о, хочу назад, хочу покувыркаться, пожалуйста. Понимаете, Господь как бы, Он очень милостивый. Он дает нам все возможности, поэтому, если мы что-то передумали, Он нас назад возвращает. Пытается нас как бы проверить, испытать. Поэтому, если человек веру выбирает, то какие-то трудности сначала начинаются. А потом, когда человек сдает эти экзамены, Господь ему дает следующий период. Первый период экзаменов, таких первых, в которых человек должен доказать, что он хочет идти к Богу. Он длится такой период экзаменов обычно до года. Годик где-то испытаний идут. Потом следующий период такой. Человек, допустим, сдал экзамены, дальше наступает удивительный период, называется Уцахамая. Этот период заключается в том, что Господь человеку дает самое сладкое, что он может в жизни испытать, в духовной жизни. То есть Господь ему дает веру, любовь, чистоту, дает ему возможность встретиться с самыми лучшими святыми, которые только он достоин. Это подарки Господа. То есть у меня вот, ну как, где-то через 2, по-моему, или 3 года начались эти подарки моей духовной жизни. Я экзамены все сдал, и у меня началось. Он меня с такими святыми знакомил. То есть просто я не мог это оценить тогда, я сейчас только оцениваю. С такими великими, возвышенными людьми он меня знакомил. Причем знакомил самым необычным образом. Один человек, который до сих пор живет на этой земле, настолько возвышен, что я когда последний раз его увидел, я не увидел тонкого тела при жизни. То есть я попробовал тонкое тело, а его нет. Ну то есть он полностью чистая душа, то есть он абсолютно безгрешный, нет грехов вообще, святой. Он живет в очень святом месте, человек. И когда я приехал в Индию, это было 15 лет назад, я был совсем сырой еще, начинающий. И он пришел, постучался ко мне на прием, хотел по здоровью проконсультироваться. И мы кушали. А если саньяси заходит, надо все оставить и служить ему. Но я не знал, что он саньяси, он был без данды, ну, без этих, без палки. Вот. И я просто ему сказал, подождите, мы сейчас поедим. И он сел, начал, он сел и начал ждать смиренно. Я даже не видел его лица, но когда он зашел, я увидел, что этот человек, о котором мне описывали, что это великий святой, как бы. И он очень смиренно ждал, сидел, потом зашел, у него не было ни тени раздражения на лице. Он как был такой очень смиренный. И меня как подкосило, я потерял дар речи, глядя на него. Потому что я понял, что я в долгу как бы на всю жизнь теперь перед ним. Таких, с такими людьми знакомил меня Господь в первые годы моей жизни, вот, духовно. Чтобы я потом был о чем вспомнить. У вас будет то же самое. Когда вы сдадите экзамены, Бог вам будет посылать самое лучшее, что может быть в вашей жизни. Глаза у вас будут блестеть, и это будет длиться где-то года 4-5. У меня длилось 7 лет.
А вот эта встреча уже?
Я не знаю. Вы сами решайте. У меня это длилось 7 лет, и потом начались испытания серьезные, очень серьезные. Господь начал следующий период, длительный период уже таких серьезных проверок. И после него уже твердость наступает духовно, уже Господь испытывает потом по полной программе. Так что духовный путь непрост, и вы хотите в самом начале человеку помочь, чтобы он из стресса вышел и также вышел из духовной жизни, да? Господь вам не позволит ему помочь. У него свои планы, у вас свои. Есть ли метод, как избавиться от картинки секса в голове? Молитва. Сейчас объясню, какой способ. Смотрите. Молитва сама по себе — это вообще не способ. Молитва сама по себе — это не способ. Потому что если вы не служите в это время святому человеку, молитва не работает в вашем сердце. Молитва начинает работать, когда на каждое имя Бога Господь отзывается. Допустим, перед вами стоит любимая, да, и вы зовете «Наташа!» Она «Раз!» «Наташа!» «Раз!» «Наташа!» «Раз!» Она отзывает, смотрит на вас. Это возможно только в том случае, если вы во время молитвы служите, хотите сделать что-то полезное, что-то делаете для святого человека. Потому что Господь, Он отзывается всегда, когда мы действуем, думаем о святом человеке. Он напрямую не откликается к нам, потому что Он с нами не хочет напрямую иметь дело. Мы столько уже здесь насолили, что Он, ну как бы мы отвернулись же от Него. Что он с нами будет делать. Но мы зато видим святого человека, потому что веды говорят, святой человек гораздо более милостив, чем Господь. Потому что святой человек дает возможность общаться с собой, любому грешнику. А Бог, он, так как он близкий друг, он близкие отношения устанавливает только с тем, кто достоин. Поэтому мы поклоняемся святому человеку, и Бог через его стопы немедленно откликается в наше сердце, потому что как это в ведах приводится пример, что если ты хочешь попасть на аудиенцию к царю, значит, займи, как бы, ну, предрасположение, ну, сделай так, чтобы его жена, то есть близкий человек ему, его жене ты понравился. И ты будешь стоять у стоп царя. И приводится пример, что один мудрец, он хотел попасть к царю, чтобы ему объяснить, что в государстве происходит, какие-то советы дать. И он не мог достучаться там, его не пускали, стража там и все прочее. Он был непридворный святой. И он начал прославлять царя изысканными стихами. И сразу же, как только услышали такие мудрые стихи про царя, сразу же это, ну как бы придворные прибежали к царю, говорят, у нас удивительный человек стоит там под окнами, ну возле ворот. И он прославляет вас очень изысканными стихами, он очень ученый, видно, человек. Надо его пустить, он, наверное, что-то хочет сказать. И он сказал, да, у меня много кто меня прославляет стихами изысканными. Пускай там поет себе, это его проблема. Вот, и он смотрит, его никто не пускает. Прошел день, он пел. Вот, потом начал стихи сочинять и петь про его жену, про царицу. И тоже придворный прибежал, он говорит про царицу, поет так классно, все правда. И он царь немедленно такой, я хочу послушать, что про мою жену он поет. Прибежал слушать. Этот святой его узнал, начал сразу с ним общаться. Ну, то есть метод такой. То есть если ты хочешь до Бога достучаться, то близкому преданному надо тебе обращаться. Не к нему непосредственно, а к преданному Богу. И тогда ты получишь прямо прямые отношения с Богом немедленно. Это об этом сам Господь говорит в Бхагавад-гите. Это 100% метод. Поэтому молитва должна быть обращена к преданному Богу. Должно быть жуткое желание служить этому преданному, предаваться ему. И тогда молитва начнет работать. Наташа начнет откликаться. Знаете, не просто будешь тараторить, бубнить какие-то слова дурные, которые ты не понимаешь, а каждое слово молитвы и имя Бога, каждое будет откликаться в твоем сердце. Ты начнешь понимать, что ты жизнь другую начал. Это будет принципиально новая жизнь для вас. Недавно ученые официально подтвердили, открыли частицу божественную, которая несет всю информацию для строения всех частиц, молекул, атом и так далее. Поможет ли это всему человечеству осознать и повернуться к Богу? Из-за того, что мы не знаем ведического знания, мы верим во всякую чушь. Сейчас я вам... Уже все открыты частицы божественные. Я вам сейчас про них расскажу. Первая частица называется, рассказать? Первая частица называется первый элемент эфира. Из этой частицы созданы все виды пространства на Земле. Например, шротесы, каналы внутри тела, они сотканы из первоэлемента эфира. Этот первый элемент дает пространство Вселенной, пространство. И на высших планетах 64 измерения этих пространств, а у нас всего 4. Понимаете, а на низших планетах 2 всего измерения. Это все описано в Ведах. И эти измерения все созданы вот этим первоэлементом эфира. Это он создает объем. Вот если его нет, то пространство превращается в точку. Его, оно не существует, пространство не существует, понимаете? Пространство — это как вот в компьютере программа Windows. Оно создает пространство в компьютере. Там все есть, можно везде нажать. А? Операционная система, да. Пространство создается. Первый первоэлемент эфира. Второй первоэлемент воздуха. Создает все виды движения во Вселенной. Вот если что-то сдвинулось куда-то, мысль подумалась, это с помощью первоэлемента эфира делает. Воздуха. Первоэлемент воздуха. Дальше первоэлемент огня. Создает все виды трансформаций. В том числе, когда мы думаем, у нас выводы происходят. Это первоэлемент огня работает там. Если огня нет в мыслях, то ни вывода не происходит. Ну, это как бы вы говорите сейчас о таком более грубом представлении. А вообще первый элемент огня не создается, он изначально существует. То есть смотрите, когда костер горит, значит там уже присутствует первый элемент огня. Если первый элемент огня оттуда убрать, гореть нечему будет. Сколько ни нагревай, ничего, и даже нагреть ты не сможешь без элемента огня. Нечем нагревать будет. Понятно? Первый элемент воды создает гармонию. То есть он соединяет все вещества друг с другом, первый элемент воды. Поэтому тело не может существовать без воды. Нужно достаточно воды, чтобы все было правильно соединено, гармонично. Есть еще первый элемент земли, он создает плотность вещества. Если бы у нас не было первого элемента воды, мы были как медузы Земли. Даже у медузы есть плотность определенная, иначе она была бы просто не отлична от воды, от самой. Вот это 5 первоэлементов, которые являются кирпичиками мироздания. Они везде существуют в этом мире. И они являются первоначальными веществами, изначальными веществами, которые настолько тонки, что ни один прибор электронный, ни одна частица, она не может с ними сравниться, потому что любая частица, там, какую бы ученые ни открыли, она состоит из этих 5 первоэлементов. Понимаете? Ну, то есть мы не можем никакими приборами определить эти частицы. Есть один прибор, который определяет все эти частицы. Этот прибор называется первый элемент ума. Это следующая частица изначальная, шестая. Она создает пространство для психики всех живых существ. Она функционирует только там, где есть душа. Ну, то есть первый элемент воздуха, эфира там, они могут существовать там, где есть безжизненное пространство, просто материя. Но первый элемент ума, если он появляется где-то, значит, там есть душа, там есть жизнь. Понимаете? И везде, где жизнь есть, есть первый элемент ума. Потом есть еще один первый элемент разума, который изменяет судьбу людей. То есть он способен менять первый элемент ума. Первый элемент разума способен все поменять. Он способен направить судьбу живого существа. И он ведет нас по жизни, первый элемент разума, куда-то тянет. И есть первый элемент, который называется аханкар или ложное эго. Мы себя с чем-то отождествляем. Мы себя считаем телом, мы сейчас считаем умом, разумом. Но когда мы себя считаем душой, то в это время уже истинное эго включается. Это уже не первый элемент, это духовный элемент. Понятно? Вот выше всего этого ничего нет. И то, что ученые открывают, это просто как бы они сами не знают, что они открывают. Они, может, узнают потом, когда откроют еще что-нибудь тоньше, скажут. Это мы были дураки 5 лет назад. Как у меня один знакомый, духовный учитель, читал лекцию и рассказывал, как научная мысль развивается. Так смешно. Он говорит, ученые что делают? Они, говорит, открывают все новое и новое. И периодически говорят, 5 лет назад мы были дураками, а теперь мы умные. Он говорит, можно предположить, что они, ну, как бы, чтобы понять, кто они, надо представить их в будущем через 5 лет и посмотрим, как они себе скажут о себе в будущем через 5 лет. Вот так он сказал. Скажут то же самое. И как бы у меня есть один знакомый, тоже ученый, он изучает космос, ну, космическое пространство, он такой серьезный физик. И он смеется по-черному там вообще, просто, ну, сарказм жуткий, как они там, что они там вытворяют. Ну, само космическое пространство вообще, оно определяется, сейчас во всем мире определяется определенным видом солнечного спектра, который называется красное смещение солнечного света. Это красное смещение, по нему можно определить расстояние до определенных планет, до разных. И есть такая, ну, постоянная, называется постоянная Хаббала, то есть это число определенное, на которое умножают вот эту вот скорость света и получают расстояние до планеты. И каждые 2-3 года эта постоянная Хаббала меняется, причем меняется очень классно, ну, в разы, не то что там десятые доли какие-то, то была 40, стала 50, допустим, была 50, стала 60, потом 30 стало, потом 20. И вот он привел как бы мне показатели, данные разных годов, и за 40 лет она просто вот так вот подвинулась раз в 10, наверное, туда-сюда, на конкретное расстояние. Это он приводится пример, это все равно, что вам скажут, что хлебный магазин на расстоянии километра, потом на следующий день вам скажут, что он на расстоянии 10 километров находится от дома, потом скажут, что он всего на 20 метрах находится от дома. Да так ученые изучают нашу Вселенную, то есть они знают вот так о Вселенной все. Речь идет не о Солнечной системе, а о тех планетах, которые очень далеко находятся. И мой этот ученый, он посмеялся, сказал, это переменная Хаббала, а не постоянная получается. Поэтому вот эти открытия о элементарных частицах, это, знаете, это такой смех. Пожалуйста, не воспринимайте это серьезно, всю эту информацию. Хорошо? Это у нас детский сад в этом во всем. Бывают случаи спонтанного выхода из тела. Испытываю жуткий стресс, что не вернусь, и чувство совести, что боюсь. А как мне поступать в данных ситуациях? Понимаете, не факт, что это выход из тела. Я изучал, что такое выход из тела, Я, в общем-то, ни разу из тела-то выйти не удалось. Ну, я занимался в юности, совсем ранней, там, 16-17 лет занимался по этому, по кастанеде. А? Ну, сновидением, там, гулянием, там, летанием. Я научился во сне себя узнавать, научился во сне сначала садиться, потом вставать, потом подпрыгивать, взлетать, начал летать, и причем очень четко, ну, контролировал пространство. То есть я научился заходить к соседям в квартиры через стену и, ну, смотреть, чем они там занимаются. Вот. Ну, то есть веселая жизнь была, было чем заняться. И мне надоела такая жизнь, я начал пугать всех, кто спит, как бы ночью. Заходил и пугал. И одна бабушка меня перекрестила. Я ее испугал, она меня перекрестила. И у меня все пропало, все эти способности. Я потом как ни старался, мне ничего не получилось. И в это, а? Ну да. Кыш-кыш, и все, и кыш-кыш получилось.
Они что, вас видели?
А?
Видели вас?
Они видели во сне меня, пугались. Yeah. Вот. Но я летал там, я на 9 этаже жил, я летал там классно, и вдоль стены, и вверх, и вниз, и что только не вытворял. Вот. И я понял потом, что это не, я не выходил из тела, на самом деле. Это была просто часть, существует определенная часть тонкого тела ума, которая отвечает за образное мышление. И эта часть, она просто группировалась и выходила, и все. Ну, то есть это не выход из тела, на самом деле. Выход из тела, он характеризуется тем, что останавливается сердце человека, не бьется ничего. Если тонкое тело вышло из грубого тела, то это наступает клиническая смерть человека. Сердце не бьется, он так, и все. Поэтому это не выход из тела, это просто как бы, ну, определенная часть тонкого тела ума, она связанная с образным мышлением, она отрывается. И правда, эффект такой, ощущение, что ты как будто из себя вышел. Но это просто часть ума отрывается и уходит. Древние ученые использовали это для изучения окружающего мира. Так, например, даже сейчас есть несколько человеков, которые обладают такими способностями. Один из них описал полностью поверхность Юпитера. И ему не поверили. Он тогда взял и описал одну из стратегических американских или русских, сначала американскую, а потом русскую военную базу. С подробностями полностью составил карту. Хотя он там никогда не был. И они посмотрели на свою, совпало один к одному. Они ему поверили. Ну, то есть, такие люди бывают, так веды составлены такими людьми. Если я вам скажу, как написан был Шримад Бхагаватам, вот это ведическое произведение, которым я вам даю знания, то вы ни за что не поверите, что это возможно вообще. Вы не сможете в это поверить, понять. Шримад Бхагаватам писался в Ясадевой. Знаете, как он писался? Все вот Шримад Бхагаватам, весь все это писание является предсказанием. Он писался о будущем. Когда в Ясадева писал Шримад Бхагаватам, то он писал о том, как его сын будет разговаривать с царем, которого прокляли умереть через 7 дней. И он рассказывал, писал о том, как эта беседа будет осуществляться, его сына родного с этим царем. И всю эту беседу он описал. Но он описал не просто эту беседу, а он описал эту беседу, знаете как? С позиции человека, который рассказывал эту беседу, по-моему, через 80 или 90 лет после этого события. И он полностью как бы этого человека описал, этот весь, то есть он рассказывал, как этот человек пишет, ну, рассказывает Шримад Бхагаватам. Он писал, как этот человек рассказывает Шримад Бхагаватам, то есть то произведение, которое поведал сын Махараджу Парикшиту его. И то есть он писал о этих двух событиях, как тот рассказывает о том, как тот рассказывал. То есть он и то рассказывает, он описывает и то событие, и это одновременно. А в это время сам он сидел в Гималаях, и Он писал это, находясь в прошлом по отношению к этому. И он предсказал на миллиард лет вперед события Ясадева. И также он написал Бхагавад-гиту. Знаете, как он на Бхагавад-гиту написал? Он пришел к слепому царю Дритараштре, который затеял эту войну, и сказал ему, так как он был родственником для него, он сказал ему: «Если хочешь, я наделю тебя видением духовным, которым обладали риши в то время». Он был риши, то есть ясновидящий, видящий мудрец. Говорит: «Если хочешь, я наделю тебя видением, и ты увидишь, как эта война протекает в мельчайших подробностях, даже не находясь там. Война должна была проходить на поле битвы Курукшетры, которая на расстоянии 300 километров находилась от Дели. А в Хастинапуре там находился этот царь. Это было 5000 лет назад примерно. Это было самое величественное сражение за всю историю. Там погибло 18 миллионов человек одновременно. Нормальненько. Так вот, царь отказался и сказал, что какой смысл мне смотреть на то, как будут погибать мои сыновья. И тогда он предложил Санджае. Санджая был секретарем царя, святой, очень возвышенный человек, который был преданным Богу. Он предложил: давай тогда я наделю твоего секретаря Санджая, он тебе будет рассказывать. И царь согласился. И тогда Ясадева коснулся его лба, и тот прозрел. Он обрел божественное видение. И немедленно он начал описывать события на поле битвы Курукшетры. И он в 700 стихах он описал всю эту войну. Это в 700 стихах было поведано только Бхагавад-гита. А он описывал, это огромная книга Махабхарата была написана об этом сражении. Полкниги примерно это сражение занимает. И дальше что произошло, знаете? Ясадева потом ушел в Гималайи, и он дальше писал о том, о чем говорил Санджая. Санджая рассказывал царю, а в это время Ясадева записывал. И точно так же была составлена Рамаяна. Был такой великий мудрец Валмики, он был преданным Господа Рамы. Когда Рамачандра родился, то Валмики начал записывать его все, что с ним происходило в стихах. Он в это время сидел в лесу, и он записывал всю жизнь Господа Рамы в детальных подробностях, как это все происходило. Полностью один к одному, как это было на самом деле. Таким образом, ведическое знание, оно уникально. И оно написано великими личностями, которые знали абсолютную истину. Не думайте, что вы такой великий человек, что у вас как бы есть такая сила, что ваше тонкое тело ума куда-то пойдет и там все узнает. Это все просто наши фантазии. Много людей сейчас, которые считают, что они видели Иисуса Христа, которые считают, что им Бог диктует на ушко что-то. Эти люди, это в ведах называется, это очень осуждается ведами, такое поведение. Эти люди, они далеки от истины. Они не знают, как на самом деле это бывает. Мать Тереза, величайшая святая, Бог ей сказал только один раз на ушко. Одну всего фразу. И этого было достаточно, чтобы вся жизнь ее была в святости прошла. А Сергий Радонежский получил общение с Богородицей 12 раз в жизни все. Но у нас много деятелей, которые каждый день под запись, под диктовку от Бога снимают информацию. Это предавики за денежки. Не слушайте их. Боюсь оставаться ночью одна дома. Проходила лечение от страхов, но хватило ненадолго. Почему так? Потому что лечение было неэффективным. Больше всего боюсь водить машину, значит, надо водить. Не надо молить. Выражаться открыто. Темноты боюсь, надо лечиться, приезжать к нам. Канал, значит, забит вот этот. А? Есть разные защиты от страхов, да, я согласен. Но понимаете, вот сама природа такой болезни – это забитость каналов. Если человек постоянно это испытывает, то молитва здесь не всегда сработает, потому что она срабатывает, когда люди здоровые. Понимаете? То есть я приехал в Гималаи, когда первый раз, я очень далеко забрался, дальше, чем положено. Там где-то километров за, ну, где рерихи жили, там где-то километров за 150 от начала горы. И я поселился прямо на склоне большой горы огромной. И когда я лег спать в первую ночь, ко мне пришел дух этой горы, огромный просто великан, и поставил свою ногу мне на голову и начал вот так давить. Ну, то есть я просто обалдел, то есть я не понял, что происходит вообще. И у меня никаких сил не было с этим справиться, но только он мне типа спросил, что тебе здесь надо. Так как я тонкое тело вижу, как бы он приехали. Я начал просить молиться Кришне сразу. А, ничего не помогло абсолютно. Он говорит, ну что ты молишься, все нормально. Дальше начал давить. Я тогда начал молиться Нрисимхе, то есть защитный, так защищает вредных. Воплощение Бога. Ну, чуть-чуть послабее начал давить. Удивился что-то, что как-то ему не так сильно получается. Потом я понял, что это место, ну, Гималаи, это место, которым Господь Шива, как бы, он повелительствует над этим местом. Я начал Господу Шиве молиться. И как только я начал это делать, я немедленно увидел его над Гималаями, огромного просто до неба. Такое, и он такое это, вот так благословение дал. И этот дух немедленно отстал от меня. Сел себе на место и все. Нет, это я не был на Кайлаше, но я видел его над Гималаем, вот такую огромную форму, такую, как бы в лотосе, сидел там над горами. Я не знаю, правду я видел или нет, но дух отстал сразу. Какие еще вопросы? Да?
Помогите определить, моя жена, или она находится в стрессе, или это что-то другое. То есть вот мы год живем отдельно, от этого 16 лет мы вместе живем. И может, у нее такое происходит, что такое. Она почувствовала, что она за мной не может больше. Она считает, что мы как-то друг не подходим и старается какой-то пророчить.
А причина какая была?
Причина. То, что недостаточно финансово обеспечиваю. И то, что у меня нет друзей. И какие
детей?
А, друзей у меня нет. Да, одиночка. Ну, то есть просто другой образ жизни, когда она не представляет, что это проблема.
Ну да. Она находится не в стрессе, а скорее это такое. Ну, это стресс, но он такой не слишком глубокий. Но скорее она просто, у нее другое представление о жизни. Скорее по Юпитеру, чем по Сатурну идет. Ну, как бы, разошлись, как море корабли, как говорится. Она, ну да, да. Она, у нее есть стресс однозначно. Но он не такой выраженный. Я вот не вижу такого сильного проявления, чтобы она в ступоре находилась. Ну, то есть есть стресс, на нее, видно, сейчас давит Сатурн как-то, или что-то еще. Ну, я вижу, да, скорее всего, Сатурн, я вижу давление планеты, и вижу, что она пригружена. И вижу, что ей тяжело как бы с вами рядом быть. Причина такая, ей просто тяжело с вами долго находиться вместе, у вас очень активная психика, а у нее, она любит спокойствие такого, как вот мне так кажется. А причина, она просто какие-то назвала вам. Ну, то есть, если она этот период, ну, долго еще будет, где-то год и 8 месяцев длится. Если это пройдет и она захочет вернуться, то у вас нормально все будет. 22,5 года тому назад у меня украли сына. Ничего себе. Им было полгода. Через час его нашли на улице, все обошлось. Через несколько дней узнала, что беременна. Родилась дочь, уже 2 годика. Как понять эту ситуацию? И окажет ли это плохое влияние на него и его психику в будущем? Кто задает вопрос? Сидите, сидите. А вы знаете, кто украл, нет? А? Это мужчина, да?
Да.
Такой немножко сутуловатый, да?
Да.
Угу. Он, когда украл вашего сына, у него был приступ шизофрении. Приступ шизофрении был. И он на этом приступе его, по-моему, отвез километров на 20 в сторону. А потом он пришел в себя и в ужасе как бы его... Ну, не повез назад, а, похоже, сдал в милицию или что-то с ним.
Не, на улице.
Просто на улицу, 20 километров от вашего, того места, где вы находитесь. Никак не отразится на вашем сыне. Вы отработали карму просто и все. В прошлой жизни тоже кого-то украли. За это получили просто. У вас же есть такое желание иногда что-нибудь украсть? А? Ну вот, старайтесь ни у кого ничего не красть. У нас такая карма. А так никак не отразится. Вы очень мнительная. Мнительность — это вид безверия. Когда человек в Бога не верит, то он мнительный. Становится мнительным. Мнительность означает, что вы ни сверхдушу не видите. Сверхдуша же все контролирует, а вы ей не доверяете. Поэтому вы боитесь всего. Учитесь видеть внутрь, молиться. И мнительность пройдет в вашем сердце. Еще какие вопросы? Да?
Я хотела бы спросить. Вот у меня, то, что вы описали, первый год, вот, когда ты становишься на духовный путь,
нет, сначала испытания идут.
У меня такое ощущение, у меня сейчас испытания. И у меня такое ощущение, что я с ними совершенно не справляюсь.
Ну вот Бог специально так и делает, что люди не могут справиться. Потому что как сдать экзамены? Вот испытания начинаются, на духовный путь человек встал. Мы же как действуем обычно? Вы сейчас все послушали, а делать все равно будете так, как делаете, понимаете? То есть люди, чем духовные отлучаются от недуховных? Недуховные люди послушали все и пошли жить опять, как жили. Вот, а духовные люди, они слушают и буквально начинают делать то, что говорится. То есть предаются наставлениям, понимаете? Но предаться наставлениям может только опытный человек, который уже понял, что он не Бог, и он должен учиться верить. Понимаете? А почему, в чем испытание заключается? Бог вас проверяет, понимаете? Он вам как бы показывает, что вы не можете сами справиться ни с чем. А если вы ему начнете молиться, у вас все пройдет, понимаете? То есть он вас... На мякине разводит сейчас. Ну, то есть он делает вам ситуацию, что вы не можете справиться. Вы поймите, что ему несложно сделать ситуацию, что вы не можете справиться. Мне так Господь тоже стресс устроил в моей жизни. Я не буду подробности рассказывать. Я целый год боролся как бы с ситуацией. И она все хуже и хуже становилась. И потом я вошел в жуткий стресс. При этом молился, как бы, но ничего не помогало. А потом как-то на день рождения Бога я смотрел на него внимательно, на алтарь, и сказал в сердце: «Неужели все ты это устроил?» И я увидел улыбку на его лице. И когда я увидел улыбку, то у меня в сердце облегчение наступило. И у меня все закончилось, все прошло. Я понял, что... Я просто должен предаться Богу, и все. И я понял также вот эту тему про стресс и начал ее читать. Я понял, зачем это нужно, все исследовал, проанализировал и как бы начал читать эти лекции. Я сначала пережил все эти этапы, все это, записывал, конспектировал. Как есть ученые, которые холеру проглатывают, потом все клинику описывают и погибают. Я не холеру проглотил, я стресс проглотил. Еще какие вопросы? Да? Как мать, заботливо очень, с любовью.
То есть даже если это друзья какие-то там, шапочные, то есть встречаешься с ними.
Да. Но только на стадии, на которой они нуждаются в помощи. Там есть первые несколько стадий, когда человек ищет заботы. И самые дальние друзья становятся близкими в этом случае. Человек ищет, он ищет мать, ищет отца. Ну, то есть ему нужно прибежище. И надо дать прибежище. Здесь нужна только любовь. То есть человеку нужна только любовь. Все. Ему не нужны советы, ему нужна любовь. А если он любовь принял, и дальше, если он любовь принял, за него надо молиться дальше. И если ты за него молишься, он в стадии стресса проходит быстрее. И когда он выходит из стресса, начинает выходить, он начинает интересоваться, как жить дальше. И в это время вы можете помочь. Вы ему можете дать лекции там и все прочее. Но если он в депрессии находится, если он находится на первых этапах стресса, то знание не войдет ему в уши. Он должен перестрадать, он должен заплатить цену сначала. Потому что знание входит в уши только тому, кто заплатил цену. Понимаете? Я это сейчас в полной степени начал осознавать, когда я очень искренне хочу служить своему наставнику, своим старшим. Я чувствую, что надо заплатить цену, потому что люди обычно думают, что Бог им что-то должен. Но Бог из своей милости, Он дает знания. Если когда-то человек искренне попросил один раз. Это не сразу приходит, а потом. Человек когда-то искренне попросил, а потом приходит время, и Господь не забывает наши просьбы. Он нам дает знания, но не факт, что мы его слышим. Мы можем просто типа так. Между делом. Да? Вы знаете, что такое пьянство? Это одержимость духами. Есть такой дух, веселящий дух называется. Этот дух обладает огромной силой. Ну, это как бы целая могущественная группировка духов. И они захватили человечество, эти духи. Это могущественная группировка духов. А духи, так как и Бог, то есть Бог, Он через поклонение отношения строит с людьми. И духи тоже через поклонение. Некоторые люди поклоняются духами. И есть определенные племена индейцев, которые этим веселящим духом много тысяч лет поклонялись. И эти веселящие духи, они достигли, видно, какого-то могущества, они начали распространяться по всей земле. То есть как эти веселящие духи действуют? То есть они забирают свободу у человека в обмен на счастье. Ну, все веселящие духи так действуют. Хочешь счастье незаслуженное, просто так раз и стал счастливым. Нет проблем. Ты выпиваешь определенную ритуальную жидкость, то есть связанную с духами. Выпиваешь эту жидкость, сразу же дух входит внутрь и дает тебе счастье. Но взамен он берет у тебя свободу. В чем заключается вот это вот рабство? Оно заключается в том, что когда человек выпил хотя бы чуть-чуть вина, ну то есть испытал легкое алкогольное опьянение, когда причащение идет, там нет опьянения, там совсем маленькие дозы. Там рассчитано, что красное вино еще разводится. Да, там и кипятится, и разводится, то есть там, ну, там никакого опьянения быть не может. Но вот когда произошло опьянение, чуть-чуть, опьянение произошло, тогда в этот момент веселящий дух входит внутрь, и он привязывает человека к этому ощущению счастья, которое он дает. Как только человек почувствовал счастье, вот это вот, почувствовал, дальше, когда у него, допустим, какие-то испытания в жизни, ему тяжело, то обычные люди, они начинают молиться или что-то делать, там, чинтауна, дрова колол. Ну, то есть, А люди, которые привязаны к духу, они не могут уже ничего делать, кроме того, чтобы выпить. Ну, то есть дух забирает свободу в том, чтобы бороться с несчастьем. То есть человек, который привязан к веселящему духу, он уже не может бороться с несчастьем, у него нет силы воли. То есть веселящий дух парализует волю человека. И он ему говорит, что ты паришься, просто выпей, и все. Это вот и есть реклама спиртного, как бы вот она как раз словами веселящих духов описана. Вот. И эти веселящие духи постепенно забирают разум у человека полностью, и человек теряет разум совсем. То есть они его делают рабом своим. И потом в следующей жизни он рождается животным, этот человек. Да?
Дух — это сущность в тонком теле?
Да, дух — это сущность в тонком теле. И интересно знать, что это довольно интеллектуальные сущности, потому что им организовано на Земле обычное поклонение. Вот если, допустим, вы сейчас с позиции того, что я сказал, поедете, допустим, пойдете в аэропорт, то вы увидите там бутылки в таких особых формах, с такими пиками вверх, там с гербами, со всякими там. Ну, то есть, и эти бутылки как бы, ну, с дорогим вином ставятся посреди стола во время празднеств. То есть это как раз означает поклонение. То есть когда идет поклонение, тогда ритуал проводится, и объект ритуала ставится в центре. Раньше, допустим, в древней культуре во время еды в центре ставили изображение Бога или икону, а сейчас ставят бутылку в центре. Когда раньше для того, чтобы сказать благословение, люди сначала молились, а потом благословляли, а сейчас сначала выпивают или тост говорят, потом пьют. Ну то есть, понимаете, то есть все действия, которые люди проводят сейчас, большинство культур современных, я говорю, которые родились где-то около 1000 лет назад, современных культур, в основном все связаны с спиртным. А? Что?
Я говорю, бар, домашний алтарь.
Ну да, бар, пожалуйста, там стоят самые дорогие вина. То есть праздник, мы вытаскиваем вино, ставим посреди стола. Свадьба, поминки, все мероприятия основные, где должно присутствовать трезвость и молитва. То есть поминки означают молитва за ушедшего в абсолютно трезвой атмосфере должна проводиться. Дальше свадьба в абсолютно трезвой атмосфере. Духи не должны присутствовать на этих мероприятиях. Все это сейчас сопряжено тем, что присутствуют духи веселящие, потому что они заполонили землю. Они вошли в культуру почти каждого народа. В ведической культуре это осуждается и считается, что это невежественное существование. Даже просто касаться этих бутылок, не то что их куда-то разливать. Слава Богу, что Бог миловал меня. Мой отец за меня все выпил, сколько можно было выпить. Я не пил спиртного в своей жизни. Я посмотрел на его жизнь и понял, как это все действует, как человек меняется, как он становится алкоголиком. Я видел на примере своего отца все это. Поэтому я никогда не пил в своей жизни. Просто для интереса я как бы попробовал один глоток, сделал вина, один глоток пива, а водку я даже не трогал. Я понял, как это действует, и мне неинтересно дальше было уже. Более большие дозы. А?
Кто? Ванга Димитрова.
Ну, молодец.
Я не знаю, я даже не пью, но мне интересно, я читала ее жизнь. Это было плохо для меня.
Понимаете, это просто привязанность к спиртному и все. Она объясняется по-разному. Есть один кардиолог, он сейчас главный кардиолог России. Он сделал заявление, что небольшие количества красного вина полезны для здоровья. И каждый человек должен пить понемножку красного вина для того, чтобы сердце не болело. Но у меня вот сердце и без красного вина не болит. Я знаю тысячи других способов, как сделать так, чтобы сердце не болело. Зачем ему пользоваться вином обязательно? Это значит, что он подсел просто, понимаете? А так, когда ученые подседают на вино, они пишут докторские диссертации о пользе вина, понимаете? Ученый как бы к чему привязан, о том и пишет. Это обычное дело. Поэтому не верьте этим ученым, которые пишут о пользе вина. Они все подсели на вино просто. И все. Это просто скрытые алкоголики.
Разрушают нейроны, даже доказывают.
Так это понятно, там это Жданов, мой соратник, друг, близкий человек, он много исследований провел, и он, есть даже фильмы, которые показывают, как мозги разрушаются, как мужчины от пива становятся импотентами, и как бы и Демиса Русоса показали. Все это есть, все это известно, но люди, которые пьют, им это не докажешь. Они не понимают этого, не слышат, потому что они привязаны. Дух им не дает это все слушать, понимаете? Поэтому молитва вышибает дух. Это классический способ выведения духов. Когда ты внутреннюю жизнь начинаешь с человеком вместе, начинаешь его любить. Почему люди пьют? Потому что нет любви, нет внутренней жизни. Любовь начинается через внутреннюю жизнь. Внутренняя жизнь возможна, если ты ее начал в отношениях со святым человеком. Потому что понимаешь, кто такая личность? Личность — это прежде всего личность Бога. Личностные отношения возможны с теми, кто знает личность Бога. И личная жизнь возможна с теми, кто знает личность Бога. Когда ты поклоняешься святому человеку, у тебя с ним устанавливаются личностные отношения. Потом, узнав, что такое личностные отношения, это очень сокровенное чувство о человеке. Ты начинаешь личностные отношения строить в сердце своем с близкими людьми. Когда у тебя устанавливаются личностные отношения с близкими людьми, то ты замечаешь, что есть силы, которые мешают этим отношениям. Это духи, которые уже живут в отношениях, и они бывают злые духи, которые грубят через людей. То есть так карма через духов действует. И надо с помощью силы духовной, с помощью молитвы установить чистые отношения с человеком, и духи все вылетают из него. Так можно победить алкоголизм в сердце близкого человека, потому что человек сильнее, чем эти духи. Просто духи живут на тонком пространстве, они там лучше ориентируются. Но если человек применяет молитву, но они духи, они неразумные существа. Они неразумные. Они просто действуют по определенным законам, живут по определенным законам. Их цель — наслаждаться нашей психикой. А мы разумные, мы можем применить разум, соединить себя со святым человеком и подействовать на духа. Он сначала посопротивляется, потом выскочит. И человек начнет трезветь. Он как бы его будет привлекать, духа внутрь, а ты его выталкиваешь. В какой-то момент человек выберет нормальную жизнь, а не пьянство.
Как это на расстоянии?
Да, конечно.
То есть, например, у меня отец, он жил в России, у него проблемы, не то, что он алкоголик, он просто каждый день на здоровье, потому что у него сахарный диабет. Он ругается с соседями, с друзьями, уже никого не осталось, он уже с детьми соседями поругался, нет у него детей. Но он чисто из-за этого, то есть я все равно его люблю, я все равно звонил ему, почувствовал, что я нуждаюсь.
В чем вопрос?
На расстоянии я могу ему как-то помочь?
Если он сам захочет. Надо установить сначала внутренние отношения. Если он с вами не устанавливает их по своей воле, вы не сможете ему навязаться. Если человек близкий, он хочет с вами близкие отношения строить, тогда вы можете, установив сначала внутренние отношения, вытолкнуть оттуда духа, потому что он несанкционированно туда залез. Это и происходит. Мы божественное в человеке видим. Со сверхдушой?
Да.
Лучше со сверхдушой духовного учителя связывайтесь.
А какая молитва?
Молитву сами выберите.